Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех, меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня в программе «Хроники» отмечаем юбилей. Полвека назад человек впервые ступил на поверхность Луны. Не конкретно в день, когда мы, например, делаем запись этого эфира, а мы не скрываем, что выходим сейчас в эфир в записи, и не в тот день, когда программа выйдет в эфир. Но штука в том, что вот эти 10 дней в июле — это момент, когда в основном, конечно, Соединенные Штаты, но, в принципе, вся планета была не безразлична к тому, что происходит и на спутнике Земли, и на, скажем, пути к Луне. В общем, проходила миссия «Аполлон-11» с 16 по 24 июля в 1969 году. О событиях этой миссии сегодня говорим с Александром Фарафоновым, научным сотрудником Московского музея космонавтики. Александр, добрый день.
Здравствуйте.
Сперва про вашу организацию просто вопрос. У вас там в связи с этими датами, с полувековым юбилеем, понятно, что у вас там экспозиция нашей космонавтики посвящена, наверное, на 99%, но в связи с юбилеем полувековым высадки на Луну у вас что-то будет проводиться?
Ну, конечно, у нас объявлена неделя Луны. В эти даты в музее можно, во-первых, увидеть документальные фильмы, в том числе «Аполлон-11», снятый из документальной хроники, которую вели американцы во время полета к Луне, и показаны перелет, и высадка, возвращение обратно на Землю, посадка. Также есть серия документальных фильмов Роскосмоса, это и о нашей лунной программе, программе американцев, потому что шла гонка. Мы тоже должны были высадиться в эти годы.
Ну да, сейчас в подробностях еще об этом поговорим.
Также в нашей экспозиции можно увидеть, например, образцы лунного грунта, доставленные миссией «Аполло-11», флаг Советского Союза, который брали американцы с собой, он оставался в лунном модуле в знак солидарности, потому что они видели серьезного соперника, мы могли их обогнать на любом этапе. И в нашем же музее находится скафандр командира корабля «Аполло» Майкла Коллинса, подлинный, который был на орбите Луны 50 лет назад.
Слушайте, это для меня прямо открытие. То есть получается, что даже на том этапе, когда гонка была в разгаре, Соединенные Штаты все равно такой некий комплимент конкурентам сделали. Конечно. И брали с собой в эту миссию флаг Советского Союза. А в Советском Союзе об этом знали?
Конечно, конечно. И это говорит о том, что американцев очень задело наше первенство в космосе, потому что одна из причин возникновения программы «Аполлон» и пилотируемых полетов к Луне — это политический престиж, соревнования двух систем. И Советский Союз запустил на орбиту
первого человека.
И Джон Кеннеди в 1961 году произнес фразу о том, что к концу десятилетия первый человек будет на Луне, это будет американец, гражданин Соединенных Штатов Америки. И он выполнил свое обещание. В 69-м году действительно первые люди, Нил Армстронг и Базз Олдрин, вступили на лунную поверхность.
Вы нас подгоняете вперед. Мы попробуем чуть более строгую хронологию соблюдать сейчас впоследствии, но все-таки к тому, что в вашем музее представлено, и к неким мероприятиям, возможно, связанным с этой юбилейной датой. Вы же, как сотрудник музея, как там сотрудник прочих организаций с космосом плотно ассоциированных, вы с космонавтами, астронавтами общаетесь?
Конечно, случалось. В нашем музее, да, и приезжали даже астронавты, которые облетали Луну. Потому что я напомню, что всего к Луне было запущено 9 экипажей, 24 астронавта были рядом с Луной, трое из них дважды летали к Луне, и 12 из 24 высаживались на лунную поверхность в течение 6 высадок.
Можно говорить о том, что вот есть эта такая отчетливая ревность, например, наших космонавтов по отношению к астронавтам, ну, потому что у них была эта возможность ходить по поверхности другой планеты, и даже, честно признаюсь, я понимаю, что я как бы готов себя именовать патриотом, но честно, большее впечатление, когда ты задумываешься, да, о миссии, о сложности миссии, о том, как эта миссия потом медийно подсвещена и показана, без обид по отношению к Роскосмосу и там, всем наследникам советской программы, но высадка на Луну смотрится и производит более мощное впечатление, чем
конечно,
первый человек на орбите.
Это одно из величайших достижений человечества. Конечно, она по сравнению с просто выходом на орбиту полета вокруг Земли. Напомню, что мы смогли это осуществить 12 апреля 1961 года. Первый американец облетел Луну в начале 62-го года. Ну, сроки, я не считаю, что можно не сравнивать вот эти месяцы. Кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже. Главное, что и у них, и у нас была эта техническая возможность. А высадка и полет к Луне – это, конечно, технически очень сложная операция. И не просто сразу взяли, полетели, и все получилось, вернули обратно. Шла программа по подготовке. Во-первых, это программа «Меркурий». Программа Gemini сначала стыковались на орбите Земли, было предшествовало перед первой высадкой на Луну программа «Аполлон-8», это три американца в 68-м году облетели Луну, вернулись обратно. Затем программа «Аполлон-9», это сборка на орбите Земли лунного корабля и лунно-посадочного комплекса. «Аполлон-10» — это генеральная репетиция, был полет к Луне, отстыковка лунного корабля с двумя астронавтами, снижение до высоты 15 километров и отделение посадочной ступени, старт, опять стыковка, возвращение, и только «Аполлон-11» уже, это уже тот самый момент, когда люди ступили на Луну. Затем были уже продолжены исследования, было еще 6 миссий, «Аполлон-12», «Аполлон-13», к сожалению, из-за аварии высадка не получилась, но чудом люди вернулись на Землю. И даже снят такой фильм художественный, но он выглядит как документальный, потому что там выверена вся точность о том, как случилась нештатная ситуация на орбите Луны, и экипаж возвращался на Землю. Ну и 14, 15, 16, 17, на 17-й экспедиции полеты к Луне завершились.
Название этих миссий «Аполлон», вы упомянули миссию, ну, там, череду миссий «Меркурий», да?
Да.
Но все ли миссии «Аполлон», начиная с первой, или там все программы «Аполлон», начиная с первой, все ли они были устремлены к Луне? Потому что вы начали там с восьмой, если я сейчас правильно понял. До этого что за «Аполлоны» были?
Были программы, когда стартовали сначала на орбиту Земли и отрабатывали системы корабля, вращаясь вокруг нашей планеты.
Но это все равно это были этапы лунной программы.
Конечно, конечно. Вся техника, сам корабль «Аполлон», «Аполло», он был разработан для полетов к дальнему, в средний космос. Угу. Это орбита Луны 400 тысяч километров от нашей планеты. С топливными баками, с маршевой двигательной установкой, чтобы вернуться потом обратно на Землю. Поэтому это все шли подготовительные этапы. И напомню, что сама программа «Аполлон», она заняла с 61 по 73 год. Последняя высадка на Луну была в 72 году. С 73 по 74 год летали на этих кораблях к американской космической станции Skylab. Вот мощнейшая ракета «Сатурн-5». Смогла вывести на орбиту тяжелую станцию массой 77 тонн. На ней побывало три экспедиции. В 74 году эта программа завершилась полетов. И 75 год, завершающий полет корабля «Аполлон», это стыковка с нашим «Союзом». Знаменитая программа «Союз Аполлон». Вот на этом эта программа была окончательно завершена. И эта техника в космос больше не отправлялась.
А можно ли говорить, что после вот этого объявления Кеннеди в 61 году, что мы должны в течение десятилетия добраться до Луны, что, в принципе, вся космическая программа США, начиная с этого момента, ну, там, в том же, не, в следующем году уже тоже американец оказался на орбите впервые, ну, что, в принципе, все задачи были подчинены этому, то есть, например, освоение орбиты, опять же, только из соображений, что это там шаг на пути к Луне. И насколько это отличалось от того, как ставились задачи перед советскими инженерами?
Ну, можно сказать и так, потому что главная цель и главная...
Главная цель политическая, по большому счету.
Да, но направленность, потому что были и полеты и к планетам автоматических аппаратов, изучение межпланетного пространства автоматическими станциями, изучение радиационной опасности и так далее, потому что это все было на заре космонавтики. только-только человечество смогло прорваться в космос, запустило первый спутник, и параллельно шли другие программы, но можно точно сказать, что очень большие мощности производственные были задействованы, новые материалы создавались, новые технологии, был создан первый простейший компьютер, установленный на корабле лунном посадочном, который считал операции. Поэтому задействовано 400 тысяч человек только на программу «Аполлон». Это огромное количество людей. За всю программу было потрачено на то время это 20 миллиардов долларов. На сегодняшний день это 135 миллиардов долларов. Это колоссальные просто деньги, которые мы сейчас себе не можем представить на существующие вот программы, если сравнивать с современным бюджетом. Поэтому это была консолидация сил, возможности человека. И то, что осуществили эту программу, это, конечно, большой успех.
Несколько недель назад, может быть, уже с месяц назад, сейчас такой странный будет твист, обязательно вернемся к «Аполлону» и так далее, но несколько недель назад вышла четвертая часть мультфильма «История игрушек». Это довольно принципиальная штука, потому что, в принципе, там в первых частях этого мультфильма там два протагониста, один из них ковбой, другой как бы Buzz Lightyear, возможно, кстати, он назван в честь одного из участников первой экспедиции.
Buzz Aldrin.
Buzz Aldrin, да. Суть в том, что мальчик сперва играет в ковбоя, но потом случается так, что космос становится невероятно модным после запуска советского спутника. В мультфильме это показано именно таким образом. Я через это все подступаюсь вот к чему. Это десятилетняя программа с такими большими бюджетами. Она включала еще какое-то медийное значительное покрытие так, чтобы действительно Соединенные Штаты заболели космосом, чтобы люди... Ну, то есть людей информировали об этом, или это было... Было страшным секретом.
Нет, конечно, вот подход американцев, конечно, нам его не хватает. Они полностью документируют и освещают свои события, ведут съемки. Даже специально на ракете «Аполлон» были ракета «Сатурн-5» были установлены камеры между ступенями, которые имели герметичную оболочку, корпус, и после отделения ступеней они падали в океан Атлантический, их вылавливали и получали вот эти вот кадры с пленки.
Этих камер, да.
И вот
это были пленочные камеры?
Ну, в том числе, да. И тогда еще не передавалось, как это сейчас имеется в прямом эфире. Тогда...
И эти кадры были доступны, их показывали в
новостях.
Конечно,
да. И вы можете сейчас посмотреть в том же Ютубе фильмы вот 60-х, 70-х годов, потому что после каждой успешной миссии снимался документальный фильм, ну, продолжительностью 20-30 минут. Он рассказывал об основных этапах этих полетов. Представлены документальные кадры, в том числе и сами фотографии. То есть фотографии, которые сейчас можно тоже посмотреть, уже опубликованы на разных удобных хостингах, там Flickr. Тогда они были представлены и в фильмах, и в газетной печати. Кстати, Советский Союз тоже полностью освещал полеты.
Американские.
Очень, да, американские, очень профессионально, с очень подробными репортажами, на какой минуте, сколько продолжалась операция, что следовало дальше, биография, то есть это очень потрясает. И читать газеты того времени, они сохранены, их тоже можно найти в открытом доступе.
Как такой подход, допустим, советской прессы, как такой подход Советского Союза сопрягается с тем, что мы конкуренты и...
Ну, это, я считаю, уважение друг друга, это колоссальный труд и...
Да, но при этом у нас есть какое-то, я понимаю, оно стереотипное представление, но оно есть о том, что пресса в Советском Союзе исключительно пропагандистский инструмент, и вот давать такие козыри в руки сопернику, если не сказать врагу, ну вот странно.
Ну, не знаю, не вижу ничего странного. Мне кажется, так было во всем. И достижения, вот передовые достижения человечества, в том числе в космонавтике, они не искажались и...
Полноценно освещались.
Полноценно освещались.
Но а при этом информация о наших программах, которые на том же направлении работали, насколько она подробно доносилась до публики?
Ну, у нас в Советском Союзе была программа лунная пилотируемая, то есть мы тоже должны были высадиться на поверхность Луны в конце 60-х, начале 70-х годов. Под эту программу был разработан лунный орбитальный корабль, он называется «Лок». Первые его проектные чертежи еще появились в 62-м году, и первый пилотируемый полет состоялся в 67-м году.
к Луне.
Вокруг Земли. А. И этот корабль получил название «Союз». И сейчас этот корабль очень хорошо все знают, потому что он летает до сих пор и сейчас доставляет экипажи на Международную космическую станцию. Является в настоящий момент единственным транспортным средством для доставки экипажей на МКС. К сожалению, были и трагедии. Первый пилотируемый полет, о котором я начал говорить, он закончился трагедией. И при возвращении из космоса погиб Владимир Михайлович Комаров. Это была первая потеря при изучении космоса. Не раскрылась тогда парашютная система. Но доработки корабля продолжались, и сегодня этот корабль является одним из самых надежных и безопасных в мире. Параллельно создавался скафандр для работы на поверхности Луны. Он получил название «Кречет». Впоследствии этот скафандр пригодился для работы в открытом космосе. Сейчас космонавты выходят на внешнюю поверхность Международной космической станции в прототипе того скафандра, на котором должны были работать на Луне. Этот скафандр называется «Орлан», модификация МКС. Дальше идем. Лунно-орбитальный корабль «Союз» и тот корабль, который должен был сесть на поверхность Луны. Лунный взлетно-посадочный комплекс. Он тоже был создан. Три раза летал на орбиту, на орбиту Земли. На орбите Земли проверялось включение двигателя на торможение, посадки, старта с Луны, моделировалось включение двигателя. Лунный корабль был готов. Но, к сожалению, нас подвела ракета-носитель N1. Ее еще называют «Царь» ракетой. Было осуществлено 4 запуска. Все 4 запуска заканчивались авариями на этапе работы первой ступени. К сожалению, очень большая конструкция. На первой ступени были установлены 30 маршевых двигателей НК-33. Это очень большое количество. Были отказы. Мало проводили стендовых испытаний, потому что все было в спешке. Вот, к сожалению, из-за недоработок именно этой ракеты N1 Советский Союз так и не смог осуществить в полном объеме лунную программу. Но у нас летали автоматические зонды. На ракете «Протон» были запущены прототипы лунного орбитального корабля, только без бытового отсека. И в 68-м году впервые в истории Луну облетели живые существа. Это были две черепашки. Проводились тоже замеры. И
облетели и вернулись?
Да, облетели и вернулись на Землю. У нас было три полностью удачных миссии, вот эти миссия-зонды называется, с облетом Луны и возвращение на Землю. Это был сентябрь 68-го года с черепашками, а в декабре 68-го полетели уже американцы на миссии «Аполлон-8», облетели Луну, вернулись.
Ну, вы описали проблему, которая в Советском Союзе возникла, ракета N1. Но это ключевая причина, по которой не довели программу до высадки человека на Луну? Или просто стало понятно, что вот иного резона, кроме как стремиться быть первыми, нет? То есть данные можно собирать и техникой?
Да, мы параллельно вели изучение Луны автоматическими аппаратами. Было 24 станции. Последняя станция «Луна-24» высадилась в 76-м году и доставила на Землю образцы лунного грунта. Мы 3 раза доставляли лунный грунт. Станции Луна.
В каких объемах?
Это по 100 грамм примерно. Всего 300, чуть более 300 грамм мы доставили за 3 миссии. Uh-huh. Первая доставка была в 70-м году, станция Луна-16, последняя в 76-м году. В принципе, этого объема хватает ученым для того, чтобы провести полный анализ, изучить химический состав. Лунный грунт сейчас в том числе хранится и в нашей стране. Мы обменивались с американцами, американцы обменивались с нами, потому что заборы производились в разных местах. И ученым очень интересно изучать разный грунт.
Но если я правильно вспоминаю прочитанное, американцы в ходе даже вот этой первой миссии в ходе миссии с высадкой, они там какие-то килограммы, по-моему, этого грунта
все-таки выставляли. Если мы вспоминаем миссию 50-летней давности, Аполлон-11, то тогда набрали 25 килограмм лунного грунта, а всего было доставлено более 400 килограмм. Оказывается, вручную вместе с астронавтами собирать и доставлять намного, конечно, проще, чем это делает автомат. Но повторюсь, что это ради интереса, а для ученых это исчисляется граммами.
Необходимый материал, да, для того, чтобы исследования проводить. Давайте тогда непосредственно в 69-й год. Готовится миссия освещается всесторонне. Люди, которые входят в экипаж Аполлона-11, они вот тоже известны с самого начала, они уже до старта, очевидно, звезды и те, кто раздает интервью, потому что они там все военные, по-моему, сам
Они уже были опытными космонавтами.
Сам Армстронг на тот момент уже не служит в армии, но вот все остальные...
Ну, во-первых, да, это все военные летчики, летчики-испытатели. Во-вторых, они уже были в космосе все трое. Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз. Они уже имели по одному полету в космос по программе Gemini. Кстати, Нил Армстронг участвовал даже в одной из стыковок, одной из первых стыковок в космосе со ступенью Аджена. И когда они отправлялись в миссию полета к Луне, они, конечно, уже имели представление. Это очень сложная задача и с точки зрения техники, и с точки зрения человеческого фактора. Вот, ну, об этом сейчас подробнее еще расскажем, как происходил сам полет, как происходила посадка, что случилось, ну, какие были нештатные ситуации, как из них выходили.
А есть понимание, или там знание, скорее, да, о том, как в Соединенных Штатах был организован отбор тех, кто... входит в отряд космонавтов. Ну, то есть у нас просто есть представление о том, что у нас есть некий отряд космонавтов, и оттуда люди по мере необходимости участия в тех или иных миссиях вот, выбираются в Штатах, как это организовано. Вот есть летчик-офицер, он выполняет боевые задания, где-то там служит, выполняет набор своих задач. Как он оказывается в отряде космонавтов?
Ну, на заре космонавтики, как и в нашей стране, так и в Соединенных Штатах Америки, это были профессиональные летчики, потому что профессия летчика, истребителя, она схожа вот с деятельностью космонавта. Это испытание, управление техникой в одиночку, ведение репортажа, это переносение перегрузок, невесомости.
Физическая подготовка, да.
Летчики к этому больше готовы. В настоящее время можно сказать, что и в нашей стране, и в Соединенных Штатах Америки это уже 50 на 50. Половина военных летчиков, половина инженеров и даже ученых. Вот с появлением программы Space Shuttle с 81 года летали челноки на 2 недели в космос, и там были более мягкие перегрузки при старте и возвращении. И по этой программе у американцев очень много слетало непрофессиональных астронавтов. То есть это люди, которые занимались всю жизнь своей...
наукой.
Ну, своей деятельностью, либо это врач, либо ученый. Он проходил короткий курс тренировок, выполнял космический полет, проводил там свой эксперимент, возвращался на Землю и продолжал свою деятельность. Поэтому на заре космонавтики, конечно, это были суперпрофессионалы, люди, которые отвечали за технику в одиночку, никто им не поможет, должны мгновенно принимать правильные решения, и это были именно военные летчики.
На это, наверное, коротко можно ответить. В ходе подготовки американской миссии хоть какая-то помощь, хоть какое-то содействие со стороны Советского Союза было?
Ну, у них, получается, при полете к Луне, возвращении на Землю, если что-то случается еще на орбите Земли, то экипаж может вернуться экстренно на Землю, включить тормозной двигатель, и примерно через 40 минут аппарат приземлится в каком-либо районе Земли. Если это территория Советского Союза, либо где-то близкие границы, океан, то здесь будет поисково-спасательное обеспечение, и, возможно, другая страна первыми обнаружит экипаж и поможет им. Если это уже выдача разгонного импульса с орбиты Земли, полет к Луне, то траектория выбиралась таким образом, чтобы корабль, если он не будет больше включать двигатель, он облетит Луну восьмеркой и вернется обратно на Землю. А вот чтобы остаться на орбите Луны, там нужно сделать еще одно включение тормозное. Вот специально подбирали так, чтобы если там вдруг двигатель откажет, не включится, то корабль автоматически
делает восьмерку и возвращается
на Землю.
Но какое это имеет отношение к возможному содействию Советского Союза?
Там уже никто не поможет. То есть если произойдет какая-то нештатная ситуация, разгерметизация корабля воздуха, хватит экипажа всего на несколько часов. И, соответственно, если это будет посадка на Луну, и по какой-либо причине двигатель не включается, либо неправильно работает, то космонавтам, конечно, уже помочь не будет невозможно.
Мы сейчас вынуждены прерваться. У нас информационный выпуск. Говорим о первой высадке человека на Луну в 1969 году. Говорим с Александром Фарафоновым, научным сотрудником Московского музея космонавтики. Через несколько минут мы снова с вами.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
мы продолжаем. 50 лет назад человек впервые ступил на поверхность Луны. Этот юбилей сегодня обсуждаем, и это повод для нашего сегодняшнего разговора. Миссию «Аполлон-11» обсуждаем с Александром Фарафоновым, научным сотрудником Московского музея космонавтики. Ну, в принципе, уже перешли к каким-то техническим моментам, связанным с миссией «Аполлон-11», но у меня тоже такие всякие гуманитарные интересы есть вокруг этого. Допускаю, что вы ответ на этот вопрос можете не знать. Вот все миссии «Аполлон», фотографии экипажей, фотографии скафандров, на всех разные какие-то логотипы и нашивки. Вот, например, миссия «Аполлон-11», там изображен орел, который, по-моему, прямо на Луну садится.
Это название лунного посадочного корабля «Игл». По-английски «Орел».
Ага, а остальные логотипы? Просто там у всех все какое-то очень разное, тоже везде какое-то зверье.
Ну,
но
это
что
традиция, все пилотируемые космонавтики, как и в американской, так и в нашей стране, все экипажи, они имеют свои индивидуальные эмблемы, которые что-то символизируют, с чем-то связаны. В выборе логотипа его создания участвует и сам экипаж. И вот если вы посмотрите современные полеты на МКС, то тоже каждая экспедиция отмечена своей эмблемой
какой-то. Просто вот только при рассмотрении вот этих фотографий мне это бросилось в глаза. Хорошо, старт миссии «Аполлон-11» — это 16 июля 1969 года. Из этого никто не делает секрет. Я просто к этому возвращаюсь, потому что, ну, опять, есть стереотипы о том, что, например, в Советском Союзе, если бы что-то подобное затевалось, то, ну, публика там, дай бог, через сутки, может быть, узнала о том, как и что происходило.
Старт, во-первых, была и трансляция, была и печать. Если брать 16 июля, то на мысе Канаверал в этот момент было раннее утро. Это десятки тысяч, наверное, зрители, людей, операторов, репортеров, политиков, которые приехали смотреть именно эту миссию, потому что все понимали, что эта миссия закончится высадкой человека на Луну. И в Москве в это время было 16 часов. Уже вечер, соответственно, в нашей стране и в центре управления полетами, потому что радиоканал, и можно отслеживать полет корабля на орбите, включение датчиков, переключателей, переговоры, все.
Все
мы
можно
тоже
было из нашего центра отслеживать?
Да, это принималось
и
в Севастополе.
И об этом была договоренность, что мы тоже за этим,
конечно,
следим?
Конечно, конечно. Этот эфир был открыт. Ну, может быть, американцы не очень бы хотели, чтобы мы это принимали, но мы это слышали. И я даже посчастливилось побывать дома у одного из тех людей, который принимал участие в советской лунной программе и отвечал за управление луноходами на поверхности Луны, автоматических станций. Вот у него дома есть подарочная бобина с телеметрией вот
этого полета.
Отрывка вот этого полета «Аполлон-11». Поэтому все, конечно, видели корабль. Выведение длилось около 9 минут. Ракета направилась в сторону Атлантического океана. Отработали успешно 3 ступени. Вот. Но если вы просто себе представляете, куда летит ракета и где находится Луна в этот момент, вот на простых примерах постараюсь объяснить физику. Если вы себе представите футбольный мяч, вот, это Земля. Если вы себе представите теннисный мячик, для, ну, это большого Луна. Тенниса, вот такой желто-зеленый, это Луна. Размеры Земли и Луны вам уже понятны. Вот если вы отнесете вот этот теннисный мячик на расстояние 6 метров от футбольного мяча, это вот расстояние между Луной и Землей, в масштабе, чтобы представлять. Сначала корабль вместе с посадочным кораблем и третью ступень вышли на орбиту Земли высотой 200 километров. Если вы, опять же, представите футбольный мяч, то высота 200 километров — это 1 сантиметр. 1 сантиметр. Вот, поэтому обратите внимание, что когда взлетает ракета, ракета через несколько секунд после старта начинает разворачиваться и лететь вбок. Задача ракеты — разогнать космический аппарат до горизонтальной скорости 8 километров в секунду. Тогда корабль дальше продолжает падать вокруг Земли. Это называется полет по орбите, потому что многие думают, что силы притяжения там нет. На самом деле она такая же, как и на Земле. Практически ничем не отличается. Ну, на 10% всего меньше. Вот. И корабль сделал полтора витка вокруг Земли с третьей ступенью. Третья ступень еще не отделилась. И через полтора витка была включена третья ступень для того, чтобы разогнаться, дать импульс, увеличить скорость.
И
вот эта связка уже начала движение к Луне. То есть это перелетная траектория для полета к Луне. К Луне лететь примерно 3 дня, а не чуть больше 3 дней. Трое суток. После выдачи разгонного импульса к Луне было перестроение. Сначала отстыковался корабль «Аполлон». У него было название, имя собственное, «Колумбия». Он развернулся на 180 градусов, пристыковался к лунно-посадочному кораблю «Игл», «Орел».
Это затем во время полутора витков все происходит?
Нет, это уже после полутора витков. И затем был включен во второй раз двигатель третьей ступени. Они уже начали движение к Луне. И потом было вот это перестроение, когда «Колумбия» отстыковалась, повернулась на 180 градусов, пристыковалась к лунному посадочному кораблю. Затем они отстыковались уже от третьей ступени. И вот связка «Колумбия» и «Орел», открытие переходных люков. То есть астронавты могли уже перейти из тесной кабины «Колумбии», там они втроем сидели в креслах, перейти в лунный посадочный корабль. И вот в 3 дня они летели к Луне.
Сейчас у меня просто набор вопросов, ну, абсолютно человека некомпетентного, но просто реально трудно себе это представлять. Смотрите, когда они после этих полутора витков в направлении Луны уже начинают движение, что позволяет всем элементам, всем модулям сохранять единую скорость, даже при условии, что один из них отделяется,
но
и перестыковывается.
Аппараты находятся в абсолютном вакууме, и на них ничего не действует, кроме силы тяжести.
Но они же друг на друга тоже действуют. То есть вот масса становится меньше, когда один модуль отделяется.
Нет, они летят с одной скоростью. Мы уже понимаем, что мы летаем вокруг Земли, и вот космонавты, находясь на станции, чувствуют состояние невесомости, потому что они просто падают вокруг Земли.
Да.
И, соответственно, когда вы разгоняетесь еще больше, чтобы с орбиты, с круговой траектории перейти на траекторию уже отлета, вы движетесь от Земли. И на вас постоянно действует сила притяжения. Это вот как ручку взять со стола, подбросить вверх. Рука ваша — это ракета, которая вас разгоняла. А когда уже ручка сама летит вверх, она постепенно замедляется. И вот так же корабль, двигаясь к Луне, он постепенно уменьшал свою скорость. Потому что разогнала ракета до скорости 11 километров в секунду, а при подлете к Луне скорость была чуть больше 1 километра в секунду. И вот чтобы сделать восьмерку, чтобы опять не вернуться на Землю, облетев Луну, потому что опять бы Земля уже притягивает, опять же, и корабль будет разгоняться, и через 3 дня он опять войдет в атмосферу со скоростью 11 километров в секунду. А вот на орбите Луны нужно было еще немножко затормозить, чтобы теперь летать вокруг Луны. Вокруг Луны они летают со скоростью 1,6 километров в секунду.
В момент, вот эти 3 дня двигатели не работают?
Конечно, правильно? Да. Это вот законы небесной механики, физики. То есть активные участки, они очень непродолжительные. Двигатели работают всего несколько минут, либо секунд, в зависимости от требуемой величины скорости. Все остальное время аппарат летит пассивно, без включенных двигателей, по инерции, как мы говорим. То, что нет трения, нет воздуха, скорость сохраняется. Единственное, что было неудобство, это корабль, связка «Колумбия» и «Орла», была закручена вдоль продольной оси. Они вращались со скоростью примерно 6 градусов в секунду. Это необходимо было для соблюдения теплового режима. Потому что в космосе светит солнце.
Нужно
это излучение
со всех сторон обучаться, да, чтобы он равномерно.
Да, равномерно, потому что вот станция с космонавтами, когда облетает Землю, они 45 минут находятся на освещенной стороне, 45 минут уходят в тень Земли, 90 минут виток. 45 минут, находясь на световой части, где видят солнце, и на них падает солнечное излучение, температура плюс 125 градусов, когда уходят в тень Земли, минус 160. Поэтому так же, как и мы выходим летом загорать на пляж.
То есть здесь оно компенсируется естественным образом, а там нужно было вращаться.
Здесь нужно, да, вращаться. Но на станции ее еще оборачивают специально экранно-вакуумную теплоизоляцию, типа термоса работает, 20 слоев фольги. И тоже можно заметить корабль, допустим, лунно-посадочный комплекс, корабль, который садился на Луну, он тоже был обернут и жестяными теплоизоляцией, и в виде фольги, она еще золотого цвета.
На протяжении этих трех дней вы сказали, что можно перейти из того отсека, где были посадочные места, в
лунный орбитальный,
в лунный посадочный модуль. На протяжении этих трех дней есть связь с Землей постоянная?
Конечно. Они сразу после выхода с околоземной орбиты, у них было время на то, чтобы отдохнуть, а вот на следующие сутки уже была проведена первая телетрансляция. У них на станции была камера телевизионная, был подключен к антенне, и шла прямая трансляция из корабля, картинка шла на Землю. Правда, вот можно заметить, есть кадры очень хорошего качества. Это писалось на пленку, 16-миллиметровая пленка была камера.
И после возвращения
ее только... после возвращения уже ее обрабатывали, и есть прямая трансляция, там, соответственно, качество картинки зависит от пропускной способности канала, она несколько хуже.
Коротко, вот эти три дня, они занимались какими-то исследованиями, какой-то работой, или, в принципе,
просто... Ну, это была просто... очень серьезная миссия, у них все было сосредоточено именно на высадке на Луну, поэтому они сверяли, еще раз перепроверяли документацию, борт-документацию, последствия действий, что делать в случае нештатной ситуации, отдых, подготовка, и вот когда они уже вышли на орбиту, было включение тормозного двигателя на орбите Луны. Они, во-первых, первый раз находились, эти астронавты, на орбите Луны и могли своими глазами увидеть Луну с близкого расстояния, потому что, когда ты видишь это своими глазами, никакими фотографиями и кадрами не передать. То же самое, когда мы видим какой-то пейзаж, находясь на улице своими глазами, потом фотографируем на телефон, отправляем другу, и мы смотрим на телефон и не понимаем, что мы вообще фотографировали, а вживую, конечно, это было красиво.
Оказываются на орбите Луны, включают тормозной двигатель и выходят
на орбиту вокруг
командный Луны. Вот этот большой модуль выходит
с лунно-посадочным комплексом, да. Причем здесь включался уже двигатель не ракеты, а сам двигатель корабля «Колумбия». Вот корабль «Аполлон» имел такое значимое широкое сопло, цилиндрическую часть, где находилось топливо, и коническая часть — это спускаемый аппарат, возвращаемый аппарат, который потом приводнялся в Тихом океане.
Здесь я не готов задавать совсем конкретные вопросы. Получится как-то доступно и кратко описать, что происходит в ходе вот самой миссии? Спуск, выход, подъем?
Да. Ну, смотрите, они вышли на орбиту Луны, у них было, опять же, время отдохнуть, потому что на следующие сутки предстояла самая сложная операция. Это расстыковка. Нил Армстронг и Базз Олдрин перешли в корабль лунно-посадочный «Орел». Майкл Коллинз оставался более чем на сутки в корабле «Аполлон» «Колумбия». И произошла расстыковка. Примерно через два витка. Вокруг Луны они облетают тоже, как и вокруг Земли, примерно за полтора часа, за 90 минут. И вот в отстыкованном состоянии они сделали менее двух витков. Ну и чтобы на высоте 100 километров над Луной они летали. И затем, чтобы лунно-посадочный комплекс начал снижение, нужно было уменьшить скорость. Включался двигатель посадочной ступени, потому что корабль был разделен на две части. Это взлетная ступень со своим двигателем, со своим топливом, которая должна была взлететь с Луны, и посадочная ступень со своим топливом, со своим двигателем, которая должна была обеспечить только спуск и посадку. И, значит, получается, что спуск длился около 45 минут. То есть включился тормозной двигатель, проработал несколько минут, снижение. Полвитка они пока делают, у них высота снижается. Вот на высоте примерно 140 метров Нил Армстронг взял ручное управление, потому что корабль садился в кратер радиусом примерно 15 метров, ну, диаметром 30 метров.
Точка посадки заранее была еще на Земле выбрана, то есть прям вот до...
Но
до градуса, до десятка градусов.
Насколько позволяли делать в то время спутники, была Луна отфотографирована на то время в хорошем качестве, и выбирались зоны, во-первых, чтобы можно было прилуниться, это какие-то равнинные, более-менее равнинные, не гористая местность, где горы, а равнинные, где меньше вот препятствий, камней, кратеров, и, с другой стороны, это с научной точки зрения, потому что ученым тоже хочется прилуниться и забрать грунт именно с той зоны, которую они видят более интересную. И, ну, все равно, когда аппарат уже снижался, Там снимала это 16-миллиметровая телекамера, эти кадры тоже можно хорошо найти. Единственное, что она снимала в режиме один кадр в секунду, и поэтому скорость ее нужно несколько раз увеличивать, ускорять, чтобы получить реальный съем. Ну и на высоте 140 метров Нил Армстронг, чтобы перелететь вот этот 30-метровый кратер, взял корабль на ручное управление, перелетел, датчики щупа коснулись лунного грунта, выключился маршевый двигатель посадочной ступени, и аппарат, была поднята пыль, естественно, аппарат сел на Луну, у них оставалось всего 18 секунд, топливо на 18 секунд, поэтому было очень нервное такое состояние. Пульс у Нила Армстронга достигал 150 ударов в минуту, но все-таки они выполнили посадку, доложили об этом на Землю, и это, конечно, была первая вот успешная такая пройдена точка, которая не делалась ранее никогда, впервые в истории человечества.
Зачем двух людей спускать? Ну, понятно, есть пилот, а...
Ну, больше можно успеть сделать на Луне, допустим.
Допустим.
Потому что, ну, после посадки...
Но это не слишком уж усложняет миссию, если нужно все-таки...
У нас в Советском Союзе планировался один человек, и лунно-посадочный корабль был рассчитан на одного человека. В этот корабль нужно было переходить через открытый космос, у нас не было прямого туннеля для перехода из одного корабля «Союз» в лунно-посадочный. И вот одним из первых космонавтов планировался на полет Алексей Леонов. Первый человек, который вышел в открытый космос, он был в этой программе. Можно также посмотреть фамилии Быковский. Много знаменитых космонавтов, которые участвовали вот именно в лунной подготовке, они очень много знают об этих достижениях. Вот, кстати, очень интересно, еще вот после высадки на Луну был запланирован отдых экипажа и сон. Они должны были сначала отдохнуть. Всего планировалось провести на Луне 22,5 часа, но экипаж сразу сказал, что мы отдыхать не сможем просто физически. Мы сейчас на таком стрессовом подъеме, что разрешите нам сделать выход. И вот через несколько часов началась подготовка к выходу на лунную поверхность.
Почему несколько часов? Ну, вот, что это потрачено?
Первое,
просто на обмен данными?
Первое время, вообще первые 3 минуты, они были готовы к срочному старту. Если бы что-то пошло не так, если бы они сели не на ровную поверхность, и модуль начал бы крениться, либо грунт бы просел под этой массой, потому что масса с посадочной ступени была 7 тонн. Вот то, что они с остатками топлива 7 тонн коснулось Луны. Ну, через, ну, по-моему, 2 часа был открыт люк. Сначала спустился Нил Армстронг, сделал первый шаг на Луну. Через 15 минут к нему спустился Базз Олдрин. Они установили уголковый отражатель, установили сейсмометр, установили флаг из фольги, чтобы улавливать частицы Солнца, фотоны, по-моему. И, соответственно, забрали 25 килограмм лунного грунта и установили знаменитый флаг Америки, который там до сих пор стоит.
То, что Армстронг выходит первым, это просто по старшинству. Командир...
Ну, выбирали, конечно. Я думаю, что, как и в нашей стране, выбирали Юрия Гагарина для выполнения миссии. Также и вот честь от всего человечества туда пришли. И, наверное, думаю, по человеческим качествам и
По медийному потенциалу.
Профессионализм. Ну, Нил Армстронг, он долгое время работал в НАСА, давал очень много лекций, работал и со студентами, и как космонавт, и как инженер, как ученый. Многое, большой вклад внес в развитие.
А сколько в сумме они провели на Луне?
На Луне 22 часа. Ну, это с прелунением.
Ну, то есть и в корабле, и на поверхность.
А на поверхность они вышли на 2,5 часа. То есть в скафандрах они находились вне корабля, разгерметизированном корабле, 2,5 часа. Ну, достаточно быстро это время прошло. Успели сделать и кадры. Камера снимала из лунного корабля с частотой 1 кадр в секунду, опять же, и потом эту пленку можно посмотреть в ускоренном виде, как устанавливают флаг. Также они сделали фотографии и на камеру, которая была у них с собой в руках. Нил Армстронг успел отбежать вот на несколько десятков метров, посмотреть на тот кратер, который он смог перелететь, хотя это не было запланировано по сценарию. И вернулись, затем закрыли за собой люк, вернулись в корабль, заполнили его кислородом, дышали чисто кислородной атмосфере. И первый запах, который они почувствовали, сняв с себя скафандр, это запах пороха или влажного пепла в камине. Влажный пепел и запах пороха. Вот так, ну, пахнет
так
Луна.
Так пахнет Луна. А как организовать возвращение? То есть как прицелиться так, чтобы на корабль, который на орбите...
Ну да, это нужно подгадать время, потому что корабль, который остается на орбите, движется вокруг Луны, облетает ее за 90 минут, поэтому момент, секунда старта должна быть точно выверена, чтобы был набор высоты, набор скорости, корабль будет отставать, находиться ниже и отставать от орбитального корабля. И когда мы находимся ниже, мы облетаем Луну чуть-чуть быстрее, потому что более короткая траектория. Да. Ну, поэтому вот сама посадочная платформа, которая села на Луну, она играла роль стартовой площадки. На ней был установлен на ферменной конструкции с тремя разрывными точками. Первые болты там были установлены, дублированные. Взлетной кабины был запас топлива. Но взлететь с Луны намного проще. Во-первых, гравитация в 6 раз меньше. Во-вторых, нету атмосферы. И нужно набрать скорость 1,6 километра в секунду, поэтому с этой задачей справиться можно. Ну, основная была сложность с точки зрения человеческого фактора – это осуществить стыковку в ручном режиме, потому что все вот операции по стыковкам, расстыковкам, они делались вручную, это более надежно, чем доверять это автомату.
И Коллинз, и Армстронг, они оба что-то как пилоты делают в этот момент?
Пилот всегда доверяет одному человеку, потому что, как и в российских кораблях, «Союз» управляет стыковками один человек, поэтому Майкл Коллинз, который был в Колумбии, он играл роль пассивного корабля, и при подлете на близкое расстояние, можно тоже эти кадры все найти, сначала астронавты Майкл Коллинз осмотрел корабль лунный, взлетный, он сделал как бы такой оборот по всем осям, чтобы со всех сторон на него посмотреть, чтобы запись вернуть на Землю, и чтобы специалисты могли оценить, может быть, там идет такая ударная волна при старте, что нужно менять конструкцию. И Нил Армстронг и Басс Олдрин со своей стороны тоже посмотрели Колумбию, он сделал несколько поворотов, чтобы осмотреть конструкцию, ничего ли не повреждено. И, соответственно, затем уже стыковка. Колумбия была пассивный корабль, а взлетно-посадочный Орел уже как бы взлетный. Он осуществил стыковку, открытие переходных люков. Нил Армстронг, Басс Олдрин перешли в Колумбию, закрыли люк. Взлетный модуль отстыковался, чтобы лишнюю массу с собой не разгонять к Земле. Он упал в итоге потом на Луну. И было включено маршевый двигатель Колумбии, разгон на орбите Луны и обратно 3 дня к Земле. При подлете к Земле был выдан корректирующий импульс, чтобы приземлиться в заданном районе Тихого океана. Отстыковка от приборного отсека и вот этот конусообразный спускаемый аппарат с тремя астронавтами 24 июля 1969 года приводнился недалеко от авианосца в то время. Ну, в то время сажали они аппараты в Тихом океане, и достаточно быстро их смогли обнаружить. Ну, с точки зрения безопасности, на них были одеты специальные костюмы защитные, там, чтобы не занести инфекцию, либо они сами...
То есть у них не было карантин еще был.
Да, не было известно, что либо есть на Луне, поэтому пару недель они провели в закрытом герметичном объеме.
Пару недель?
Да, пару недель. И доступ к ним был ограничен. Вот. Но затем наступила вот...
пора вечной славы.
Слава, да. И с ними могли пообщаться и задать вопросы. И много есть интервью, остались с того времени, от очевидцев, которые там побывали.
Очень здорово, что так прям четко и быстро подошли к этому финалу. Совсем уже в финале этот дурацкий вопрос про... расхожие суждения о том, что не было никакой лунной миссии Соединенных Штатов. Вы многократно в ходе нашего разговора подчеркивали, что вот есть запись с такой камеры, есть запись с такой камеры, есть данные, которые напрямую на Землю передавались. Что породило вообще теории о том, что миссии не было?
Не знаю, это... с точки зрения телевидения, наверное, это привлечение внимания, хайп, как это говорят.
Просто
сейчас
еще одна тема, о которой можно поговорить, но...
Ну, не знаю, мне уже... я знаю об этом, но, поверьте, изучать реальность, смотреть документальные кадры, общаться с очевидцами, изучать научную, мы сегодня о науке практически не поговорили, какие результаты были получены в ходе вот этих миссий. Это намного-намного интереснее, чем уже 30 лет обсуждать качающийся флаг, хотя он не качается, если посмотреть, когда его отпускают астронавты, и он успокаивается и стоит, как вкопанный. Ну и другие вопросы, они просто, не знаю, мне это уже неинтересно это обсуждать. Уже 30 лет это обсуждают, и мне кажется, пора уже завязывать.
Отлично, вот давайте сейчас тогда на этом точку и поставим. Вы сказали, что научную часть миссии мы еще как следует не обсудили. У нас для этого еще будет время. Просто ждем вас снова. Напоминаю, беседовали с Александром Фарафоновым, научным сотрудником Московского музея космонавтики. Спасибо вам.
Спасибо вам, до будущих встреч.